Я вас категорически приветствую. После длительной паузы, вызванной происками коронавируса, продолжаем выпуски новостей совместно с проектом «Однако». Если кому вдогонку к новостям нужны обстоятельные рассуждения, вам туда. Ссылка под роликом. С начала года новость у нас, будем откровенны, ровно одна. Но в ней одной единственной понамешано изрядно всякого. Факты, вымыслы, фейки, догадки, спекуляции и даже истерики. Приготовься, в данном выпуске будем разматывать обстоятельно. Но, повторюсь, если душа и разум требуют еще большей обстоятельности, да плюс ко всему есть небольшие деньги на платную подписку, ссылка на «Однако» под роликом. Подписаться можно даже сразу на год. Таким образом, ловко сэкономив пару тысяч. Итак, факты нам известные вот какие. Готовилось все достаточно долго, и готовилось не с нашей стороны. Первые сведения о планах Путина напасть на Украину появились в западной прессе еще прошлой осенью. Уже тогда русскую агрессию было постановлено считать состоявшейся. Оно и не мудрено. Для вторжения России на Украину желание этой самой России, в общем-то, не очень-то и надо. Достаточно послушного дурачка в Киеве, который исполнит любое указание белого господина и в нужный момент лупанет по Донбассу так, что Россия будет вынуждена ответить. Ну а вторжение нужно было позарез. Зачем? Доберемся чуть позже. Пока слушай. Достоверно известен еще вот такой факт. Военная операция идет уже третий месяц, а никаких признаков завоевания Украины не наблюдается. Киев не взят, и вообще никаких новых территорий России не досталось. Даже Донбасс не присоединили, хотя он-то как раз очень хочет. Это до невозможности огорчает наших возбужденных поп-патриотов. Они хотят победного триколора над Владимирской горкой к праздничному ужину. А иначе отказываются болеть за такую никудышную родину. Ну и ты уже спросишь, а нам-то как ко всему этому относиться? И я тебе незамедлительно отвечу. Для начала советую решительно отмежеваться от разного рода истерик и заклинаний, как Ленин отмежевался от меньшевиков. Для обретения самостоятельного мнения не надо барахтаться в зловонных потоках говна в соцсетях. Надо как раз наоборот опираться на факты, на знание закономерностей исторического развития и на здравый смысл. И этого у нас, смею надеяться, как говорят в Одессе, есть. Давай-ка попробуем для ясности ответить самим себе на самые частые вопросы, которые шныряют туда-сюда по интернетам. Ответы будем не угадывать, а вычислять методом дедукции. Вопрос первый. Чего хотел Путин, затевая войну на Украине? Вопрос второй. Что из этого вышло? И вопрос третий. А не лучше ли было добиться всего желаемого путем мирных переговоров? На первый вопрос невозможно ответить по уважительной причине. Я не Путин, а сам Путин мне о своих замыслах ничего не сообщает. На отдельно взятый второй вопрос отвечать вообще бессмысленно, потому что первый и второй – это на самом деле один вопрос. Нельзя же оценивать результат действий, не зная, зачем они предприняты. Третий вопрос про переговоры – это следствие наивного, прекраснодушного заблуждения о том, что драка начинается, если не удалось договориться миром. Приготовься. На самом деле все наоборот. Переговоры, да и то крайне неохотно, начинаются только тогда, когда не удалось добиться своего силой или наглым шантажом. Да и шантаж, как ты понимаешь, тоже подкрепляют грубой силой. И чем более вдумчиво отметелят партнера перед переговорами, тем разумнее он себя на переговорах ведет. В ряде случаев достаточно того, чтобы партнер был просто уверен в том, что его жестоко отметелят. И чтобы чувствовал себя отметеленным от одного только вида нескончаемых колонн Т-34 и танков ИС. Но наш случай с Украиной как раз исключение из этого правила. Обо всем там все было договорено и подписано сильно задолго до. Называлось подписанное Минскими соглашениями. И чтобы не подвергаться наказанию, Киеву было достаточно просто исполнять взятые на себя обязательства. Конечно, Сергей Викторович Лавров еще полгодика назад допускал, что по доброй воле Киев ничего исполнять не будет, и что рано или поздно его придется принуждать. Но и это еще не все. Именно Россия до последнего искала возможность заменить принуждение договоренностью. Правда, не с Украиной, а напрямую с ее хозяином – США. Еще в прошлом году Москва предложила Вашингтону честный закулисный сговор о красных линиях с гарантиями непринятия Украины в НАТО и неразмещения там военной инфраструктуры Альянса. Ну, то есть, предложили повторить наш опыт с пактом Молотова-Риббентропа. Решить судьбу Лимитрофа мирно, но за его спиной, чтобы бедолага лишний раз не нервничал. Американцы не захотели. Им гораздо важнее было организовать российско-украинскую войну. И в этом они, надо отдать должное, преуспели. Видать, там тоже всех утомил киевский клоун своей дуростью, и его решили проучить. Проучить крепкими, мозолистыми руками Москвы, что удобно вдвойне. В итоге Россия вынуждена совершила действие не в своей суверенной повестке, а в американской. И все сложилось по плану Вашингтона. А им-то чего надо было? Ну, по аналогии с грузинской кампанией 2008 года, много чего. Вышло-то как под копирку. Во-первых, безобидная и вежливая интервенция России на Украину трактуется как акт агрессии и война. Конечно, интервенция, то есть вооруженное вмешательство в дела иностранного государства на стороне одного из участников тамошней гражданской войны, тоже деяние, неодобряемое международным правом. Но тут уже наша очередь воспользоваться аргументом оппонентов. И это совсем другое. И не надо путать личную шерсть с государственной. Так или иначе, поджигатель грядущей мировой войны показал свой звериный оскал. И никому уже не будет дела до того, кто на самом деле развяжет новую войну в Европе. Даже если Швеция с какого-то перепугу вдруг начнет бомбить Хельсинки и какую-нибудь турку в придачу, виноват все равно будет Путин. Медведь отпущения на все случаи жизни назначен, и его заранее отхлестали в наказание санкциями. В этом не сомневайся, санкции еще не закончились. Есть же вещи поважнее, чем эпловский бойкот и отстранение России от международного футбола. Да и мало ли у твоей страны нежных мест, к которым под разными предлогами тянутся волосатые лапы мирового империализма. Санкциями можно наказывать не только за Украину, можно наказывать вообще за что угодно. Можно даже вообще ни за что. Да и почему только санкции? Мало ли удобных и модных поводов. Взять, например, защиту климата. Недавно стало достоверно известно и научно доказано, что природе и погоде вредит не только русский газ, но и алкоголь, особенно его производство. У индустрии алкогольных напитков длинный хвост выбросов углерода из-за того, что она находится на стыке сельского хозяйства и промышленности.
Что это означает?
Ну, мы же знаем повадки зеленой публики. Если где поднимается гвалт об угрозе климату, там обязательно намечается вымогательство денег.
И точно, друзья природы требуют ввести экологический акциз на алкоголь, чтобы за счет алкоголя компенсировать наносимый природе вред. Пускать эти средства на покупку углеродных квот, сажать деревья, улавливать углерод из атмосферы. Ну и угадай, кто за всю эту красоту будет платить?
Я вижу, понимаешь, правильно, платить будешь ты, потому что экологический акциз, как и все прочие, включается надбавкой в розничную цену товара. Чтобы яснее понимать, за что тебе это все и чего еще от них ждать, рекомендую к прочтению книжку «Боевая экология». Ссылка под роликом. Итак, на какие еще вопросы ответила Россия Америке?
Как и в аналогичной истории с Грузией, Белый дом и Пентагон получили ответы на вопросы о боеготовности российских вооруженных сил и о наличии у Кремля политической воли применить военную силу в своих империалистических интересах. Ответы, как нетрудно догадаться, получены положительные. Получен ответы на вопрос о том, есть ли у Путина свои красные линии, за которые он, в свою очередь, сам не будет заходить, чтобы не рисковать благосклонностью Запада. Ведь угодить Западу – это и есть приоритетная ценность вассальной российской политики. Так? Именно к этому мироощущению приучила наших международных партнеров лакейская верноподданность российских придворных элит.
Но то ли Путин не элита, то ли к пульту управления новейшими системами вооружений не предусмотрен коллективный доступ для всего кремлевского двора. Зато залп калибров по натовским сокровищам на Львовщине наглядно показал, красные линии в российском историческом пространстве проведены Путиным только для чужих. А для себя он никаких таких линий не рисовал. И обижать американских партнеров не боится. Поэтому несправедливо обижаться на Америку за объявленное скорое включение в НАТО наших ближайших северных соседей – Швеции и Финляндии. Соседи-то наши. А вот историческое пространство не наше, а западное. Там для американских партнеров красных линий нет. Там Путин не властен. А что мы на эти планы никак повлиять не можем, так это наша досада и наши проблемы. Чтобы НАТО не оказалось в пригородах Петербурга, этого мы можем добиться в нынешних обстоятельствах только дипломатическим путем, переговорами с США. Но не усмирять же Финляндию силой. Но США никакие переговоры с нами не нужны, потому что у них и так все хорошо. Впрочем, исход украинской спецоперации тоже может изрядно повлиять на намерения всех сторон в скандинавском вопросе. А ну как киевский пример окажется не заразительным, а совсем наоборот. А ну как никому не захочется идти тем же путем. Сегодня, по правде говоря, нам остановить приближение вероятного противника к своей территории нечем. Нам и предложить-то ему нечего, кроме своей безоговорочной капитуляции, что неприемлемо и потому не обсуждается. И колбу ему приставить для убедительности нечего. И договоропригодность там никакая. Чай не 45-й год на дворе. Вот тогда, незадолго до Потсдама, англо-американское военное командование своими руками придушило разудалый план Черчилля «Немыслимое». Это о нападении на советские войска в Европе и о вторжении в СССР своими силами с привлечением пленных солдат вермахта, польской армии и украинских бандеровцев. Не срослось. Не иначе Монтгомери и Эйзенхауэр знали о Красной армии кое-что
вживую, а не из сводок Геббельса. Ну и не хотели от первого внезапного удара по ней стремительно откатываться к обороне Лондона с небольшими шансами на успех. И поэтому посоветовали политикам договариваться с товарищем Сталиным как-нибудь по-хорошему, а не бросать своих солдат под советские танки на верную смерть. Ну а давай вернемся к нашим вопросам о непутевой Украине. Как нам оценить степень успеха или провала спецоперации? Строго говоря, гадать на Путине, чего он там хотел, никакой нужды нет. Можно прямо у него спросить. Задачи интервенции он публично оглашал по телевизору, и никаких секретов тут нет. Тактические задачи просты. Принудить Киев не буянить на Донбассе, где проживает примерно 1 000 000 граждан Российской Федерации. Максимально обезоружить и разгромить вооруженные силы Украины и самодеятельные нацистские батальоны. Исключить в конечном итоге вероятность агрессии киевского нацистского режима и его покровителей с территории Украины, ну, против, собственно, России. Это все не смешно. И не надо тут трясти великодержавной спесью. Лимитрофы бывают настолько отважными, что только в 20 веке двое из них, Финляндия и Польша, в общей сложности воевали с Россией аж 4 раза и чудом уцелели. Им в свое время хватило подстрекательства и туманных заверений Франции, Англии и Германии в поддержке. А художественно одаренный Зеленский, этот и вовсе наяву воображает за собой несокрушимую мощь целой Америки и всего блока НАТО. Эван, даже могучие прибалты его обнадеживают и подзуживают повоевать с нами еще 10 лет. С такими-то союзниками отчего ж на порванную в клочья Россию не полезть, а не только деревушки на Брянщине издалека обстреливать. И это тоже, не поверишь, не смешно. Армии прибалтийских карликов, конечно же, не боеспособны. Ну, так они и не для боя слеплены. Они нужны для карательных операций в оперативном тылу настоящих войск вторжения. Ну, там, очередную хатынь с живыми людьми спалить, за партизанами гоняться, евреев истреблять, концлагеря охранять. Ну, все то, чем они и занимались в прошлый раз. А чтобы забрасывать с Украины в Россию диверсионно-террористические группы, вообще никакого ума не надо. И тоже исторический опыт есть. Именно так нам досаждала Польша в 20-е годы, укрывая недобитых белогвардейцев и засылая их бандитствовать в приграничные районы СССР. Сегодня, в случае с Украиной, аналогичная опасность тоже реально существует, и ее надо было как-то минимизировать, например, путем физического уничтожения террористических банд типа «Азов». Известная нам объективная информация о ходе спецоперации свидетельствует о том, что тактические задачи в общем и целом российская армия решает успешно, в чем, собственно, никто и не сомневался. Еще нам известно, что российская армия не занимается оккупацией Украины. Максимум, что делают, вышибают укровойска из Херсона. Ну, а дальше помогают местным гражданским властям налаживать жизнь. И признаков аннексии, ну, то есть присоединения к Российской Федерации, тоже не видать. И свергать нацистскую власть в Киеве наши тоже не торопятся. А Лавров даже конкретно обещает, что мы и не будем этого делать. Вот в предместьях Киева, как и в 2008 году у распахнутых настежь врат Тбилиси, войска остановлены приказом о деэскалации. Нацистский режим не свергнут, и по этому поводу ни российские официальные лица, ни российская официальная пропаганда не горюют. С максимальной вероятностью это означает, что таких планов не было изначально. Оно и не мудрено. У России сегодня просто нет ресурсов ввязываться в полноценное государственное строительство с минусового цикла на территории обрушенной Майданом цивилизации, где нет даже остаточных следов индустрии, сельского хозяйства, научной и социальной инфраструктуры, вплоть до ЖКХ. Более того, у самой Российской Федерации нынче нет инструментальной идеологии и намерений такого рода имперского государственного строительства. По крайней мере, о них ничего не известно. Известно только о декоммунизации, с которой наши украинские партнеры отлично справляются без нас.
А их еще и Путин подбадривает. Во всем, говорит, Ленин виноват.
Так что не смущайтесь, дорогие партнеры, громите мрачное наследие кровавого режима.
Да и объективное положение дел и состояние умов на Украине никакому государственному строительству не способствуют.
Там вообще не поймут, чё всё это и к чему,
когда можно просто дать денег.
Да и наши сограждане не поймут. Лучше бы, скажут, пенсионерам раздали.
Ну, в конце концов, в пропагандистской истерике именно таким нехитрым способом подрывается даже пресловутый и поначалу безусловный крымский консенсус. Ну, наверное, помнишь, что была в 2014-м такая благодать. Таким образом, можно смело предположить, что именно тактические задачи спецоперации на больной Украине и являются ее исчерпывающими целями. Ну вот и ладно. Надо понимать, по итогу на месте Украины мы получим, как встарь, лимитрофное самостийное государство. Пусть и по-прежнему неразумное и даже нацистское, ибо откуда там чему-то другому взяться, но хотя бы не способное на крупные пакости. Надо понимать, наших начальников такой исход вполне устраивает. Оно, государство это украинское, вряд ли будет дружественным. Но теоретически оно может быть нейтральным, то есть не в НАТО, если мы договоримся об этом с американцами. Оно точно не будет пророссийским, потому что мы исторически просто не умеем по заграницам усаживать на власть марионеточные режимы. Да и нет у нас там никого в политическом резерве. Никто этим 30 лет не занимался. Лепить с Украиной союзное государство 2 вряд ли благоразумно. Не потому, что не захотят, а потому, что нам одного такого достаточно с Белоруссией. Ну и, разумеется, это самостийное украинское государство будет также многовекторно торговать своими антироссийскими наклонностями и объективными географическими возможностями. А нас, по заведенной традиции, всем этим еще и шантажировать будет. И с этим придется жить. Ну а иллюзию конструктивного добрососедства наши олигархические кланы и их придворная чиновная обслуга будут стряпать, сторговываясь по случаю со своими украинскими классовыми собратьями за шкурные гешефты. Ну, чем и так все постсоветские 30 лет подменялась государственная стратегия на украинском направлении. Именно это, кстати, и не оставило сегодня никакого другого выхода, кроме военного. А у нас другим элитам, как и уму на Украине, тоже взяться неоткуда. И это не хорошо и не плохо. Это объективная реальность, ставшая неизбежностью 30 лет назад с разгромом союзного советского государства. Ничем другим это закончиться просто не могло. И если ты вдруг хочешь миролюбиво похныкать, мол, за что нам это все, то вот тебе единственный ответ. А вот за это самое, что ты каждый год празднуешь 12 июня. На сегодня все.